Глава 33. «Почему не сообщила?» — спрашивает Кирилл шепотом. Без агрессии, но смотрит при этом с обидой и претензией. Я инстинктивно от него закрываясь, складываю руки на груди. Он снова давит на меня и выжигает в помещении весь кислород одним только своим присутствием. «Надо было. Я не подумала. Ты не звонил». Греховцев глубоко вздыхает и, задрав голову к потолку, впивается зубами в нижнюю губу. Словно сам с собой борется. «Я руки помою? Зачем?» «На Ромку хочу взглянуть. И вот». Кладет на комод прямоугольную коробку. «Подарок ему передай, как проснется. А вот это... вот. Из аптеки». Бросив взгляд на белую коробку, округляю глаза. «Айпад? Ты в своем уме? Ему еще двух нет». «Ромашу должно понравиться. На нем мультики смотреть можно и рисовать». «Не жалко денег? Он сломает через 2 дня». Хмыкнув, Кирилл тянет один уголок губ вверх. Я резко отвожу взгляд. «Никитос у Сани уже 2 таких разбил. Это нормально». Еще раз посмотрев на лежащую на комоде коробку, пожимаю плечами. «Вас, богатых, не понять». Он скрывается в ванной, а я поднимаю взгляд к зеркалу. Ужасно выгляжу. Щеки красные, словно у меня лихорадка. Прислоняю ладонь ко лбу. Может, от Ромки заразилась. Иду в кухню выпить холодной воды и вижу, как Кир проходит в комнату. Сегодня на нем, кажется, та же черная водолазка, что и в тот раз, когда мы встречались в клинике. Выглядит сексуально. Представляю, как восхищалась бы я, будь той самой Настей, дурочкой, что и 3 года назад. Влив в себя полстакана воды, направляюсь в комнату, но невольно застываю на пороге. Присев на корточки, Кир склонился над спящим на диване Ромашом и осторожно гладит пальцем сжатую в кулачок ручку. «Он весь мокрый, Настя». Я неслышно приближаюсь и присаживаюсь на угол. Сынок действительно вспотел. Волнистые, как у отца, пряди прилипли к влажному лбу. Температура падает. Я ему жаропонижающий дала. Кивнув, Кирилл продолжает смотреть на сына. Такая красивая, душещипательная картинка получается, что у меня внутри начинает зреть протест. Я борюсь с желанием оттолкнуть его от Ромки, бросить в лицо его же слова об аборте и навсегда вытолкать из нашей жизни. Но нельзя. Не по закону. Прикрыв глаза, сдержанно выдыхаю. Греховцев, к сожалению, имеет полное право находиться здесь и смотреть на сына вот так с нежностью. «Что врач сказал? Тебе Даша сказала?» «Она думала, я в курсе». Проговаривает с легким укором в голосе. «Банальное ОРВИ. Хрипов нет, легкие чистые». Отчитываюсь я. «Вирус? Где он мог его подцепить?» «Наверное, в воскресенье, когда мы в гости ездили». Он никак не реагирует, ни единого движения, ни одной эмоции на лице. Но, клянусь, я чувствую, как вспыхнула исходящая от него энергетика. Холодом повеяло, а потом обожгло огнем. Я ляпнула это, не подумав, что напомню ему о том, что произошло тогда. Но оправдываться все равно не собираюсь. Эта территория моей жизни для него закрыта. Стиснув челюсти, Кир какое-то время разглядывает Ромку, а потом осматривается вокруг. Обстановка у нас небогатая, интерьер неизысканный. Диван, тумба с телевизором, встроенный шкаф и пару книжных полок на стене. 2 кресла, детская кроватка и мой стол в углу. Перед приходом Кира я занималась теоретической частью диплома. Старенький ноут мигает лампочкой, слева от него стопка тетрадей с конспектами. Если бы он ушел прямо сейчас, я, возможно, успела бы дописать начатое.
«Чаем напоишь?» – спрашивает тихо.
Меня так и подмывает спросить, не заждалась ли его дома Карина. Но я этого, конечно же, не делаю.
«Просто чай, Настя. Без молока и сахара».
Улыбается Кир и смотрит мне в глаза. Я снова отворачиваюсь. Не хочу с ним контактов, даже зрительных. «Напою. Черный или зеленый?»
«Черный».
Я встаю с дивана и поправляю на Ромке одеяло. Кир тоже поднимается. Вместе выходим из комнаты. Вместе заходим в мою маленькую кухоньку. Он опускается на стул, а я наливаю воду в чайник. Проделываю это под прицелом его глаз и всерьез начинаю жалеть, что не переоделась к его приходу. Майка на мне слишком открытая. Лосины чересчур узкие. Чувствую себя незащищенной. Достав из навесного шкафа 2 чашки, наливаю в них заварку.
«Где ты будешь проходить преддипломную практику?»
Прочистив горло, спрашивает Кирилл негромко. «У меня блок срабатывает. Это никак не касается Ромки, а значит и Греховцева тоже». Вынимаю из другого шкафа коробку конфет, подаренную еще на Новый год Тасей, и, вскрыв ее, ставлю на стол.
«Насть, я могу помочь с практикой».
«Спасибо, мне Артур уже помог». «Это правда. Практику мне подпишут в фирме, принадлежащей его отцу». Кир замолкает и, кажется, о чем-то задумывается. Принимает у меня чай и смотрит в чашку. Я за стол не сажусь. Оперевшись бедрами в столешницу кухонного гарнитура, пью чай мелкими глотками.
«Настя, почему ты воспринимаешь меня в штыки?»
«Это неправда.
Я хочу простого человеческого общения.
Мы разве не общаемся?»
«Мне показалось, что...»
«Тебе показалось, Кир. Все, что касается сына, также касается и тебя. Извини, что не сообщила о болезни. Я не подумала».
«А все, что касается тебя?»
Чуть приподнимает брови и смотрит с вызовом. «Все, что касается меня, не касается тебя».
«И ты не хочешь поговорить о том, что случилось тогда?»
«Не хочу». «Добровольно ворошить покрывшееся сухой коркой дерьмо? Увольте».
«Про беременность хоть расскажи».
«Ешь конфеты». Он не особо сладкое любит, но послушно берет одну из коробки, разворачивает фольгу и кладет ее в рот. Меня зудит от нетерпения выпроводить его за порог и закрыть за ним дверь, но Греховцев будто специально тянет время. Не спеша прожевывает шоколад и тянется за еще одной конфетой.
«Настя, я могу помочь с дипломом.
Какая тема?»
«Не надо мне ни с чем помогать. Ты и так...»
«Что?»
«Ты и так перевел вчера слишком много денег. Роме столько не требуется, Кир». «Это только часть из моей общей задолженности. Остальное переведу в следующем месяце».
«Какой задолженности?» Вскидываюсь я. «Я тебе счет выставила. Нам ничего этого не надо».
«Даша сказала, что ты вынуждена работать».
«И что? Это мое право».
«Не спорю, но по поводу диплома все же подумай», — говорит Кир настойчиво. «Занимаясь им, ты обделяешь вниманием моего сына».
Не сдержавшись, я смеюсь.
«Боже, Греховцев, какой ты лицемер!»
Он мгновенно звереет. Не кричит и не кидается, как в прошлый раз. Но я кожей чувствую его ярость. По комнате будто энергетическая вибрация пошла. Серо-зеленые в спокойном состоянии глаза становятся почти черными.
«Я не знал. Ты обманула».
«Я уже говорила. Я не буду это с тобой обсуждать».
«Ты обижена?»
Словно гипнотизируя меня, спрашивает тихо. «Я не буду это обсуждать. Точка». «Ничего личного. Мы партнеры в воспитании общего ребенка. Я не хочу ни обид, ни разборок, ни взаимных упреков, ни тем более извинений. Наше общение вынуждено и никогда не выйдет за рамки вопросов, касающихся Ромаша. Я, черт возьми, хочу, чтобы он соблюдал эти простые правила».